Труды Бааля Сулама, 90-я страница. Внутреннее созерцание. Шестой пункт, Вав. Заголовок. Выяснение о том, что сказали мудрецы, и потому готова работа и усилия как вознаграждение душам, потому что не хочет...
Вопрос, по сути дела, какова наша работа, какова польза от того, что мы работаем, когда мы получаем вознаграждение, какое вознаграждение готово для нас, какова польза от всего, что мы изучаем, науку Каббала или Тору, или вообще живем в этом мире. Пожалуйста.
Шестой пункт. И понять, насколько в таком высоком месте нужно объяснить подробнее. И выяснение в свете всей реальности, которая перед нами, и общие цели, потому что нет никого, кто бы действовал без цели. В таком случае, какова эта цель? По какой причине сотворил Творец всю реальность, которая лежит перед нами? Высшие миры и миры нижние. И если так, то уже сказали нам мудрецы, и упомянули это во многих местах, что все миры целиком созданы лишь для Израиля, которые выполняют Тору и заповеди, и так далее. И это известно. Но необходимо понять в этом вопрос, заданный мудрецами. Если намерение творения миров для того, чтобы насладить творение, если так, то для чего Творец сотворил этот материальный мир, мутный, полный страданий, потому что и без этого наверняка мог бы насладить души сколько угодно. Как бы, если так, то для чего он поместил душу в это мутное грязное тело? И объяснили, что тот, кто ест не свое, стыдится взглянуть в глаза хозяина. То есть за любой бесплатный подарок, в любом подарке содержится порок стыда. И чтобы преодолеть этот порок, для душ была сотворена реальность работы. И потому наслаждаться они будут в будущем деянием рук своей, потому что должны приложить усилия и таким образом спасутся от порока стыда.
Если понятно, можно продолжать? Прости, еще раз.
Еще раз шестой пункт.
Подожди, полминуты, мы начнем. Если уж так.
Читаем труды Бааля Сулама, 90-я страница. Часть из внутреннего созерцания, учение 10 сферот, первой части, шестой пункт Вав.
Дело в том, что мы получили Тору. На самом деле мы не знаем точно, что такое Тора. Есть скрытая Тора, явная Тора, есть Тора, которая написана в книге, есть книги в общем, которые называют книги Торы. Все это не очень понятно. Что изучать Тору? Как именно изучать, зачем изучать, какая польза от этого? Говорят, что есть вознаграждение за изучение Торы, вознаграждение за разное изучение этого мира, это я понимаю, что я могу этим пользоваться как-то в жизни, для жизни. Но что это значит изучать Тору, ради чего? Вознаграждение в этом мире, в будущем мире. Какое вознаграждение? Есть какое-то противоречие между тем, что получать вознаграждение, не требовать вознаграждения, не ради получения награды, лишма, выше знания, ради отдачи, в вере и так далее, такие вещи. Что человек просто с улицы, когда его спрашивают, он не знает, не умеет на это ответить. Как бы понятно само собой, что знаем, получаем в этом мире Тору, чтобы учиться, а главное — это вознаграждение в будущем мире.
А
тут Бар-Сулам хочет намекнуть нам, что происходит с этим. То есть человек, который начинает учить или просто Тору, или науку Каббала, спрашивать, его спросят, зачем ты учишься, для чего ты это делаешь. Здесь в пункте 8, 7 и 8 скрыт вот этот момент усилия вознаграждения. Шестой пункт, давайте посмотрим.
Шестой пункт.
Секундочку.
Заголовок. Выяснение того, что говорилось мудрецами, потому даны нам работы и усилия, как вознаграждение для душ, поскольку получающий испытывает стыд. Выяснение того, еще раз заголовок, сказанное мудрецами, потому даны нам работы и усилия, как вознаграждение для душ, поскольку получающий не свое, испытывает стыд. Шестой пункт. И чтобы понять хоть что-либо в таком высоком месте, необходимо обсудить это подробно. И займемся полюсом всей реальности, что перед нами, и ее общей цели. Ведь нет деятеля без цели. А раз так, то в чем эта цель, по причине которой создал Творец всю эту реальность, что перед нами, высшие миры и нижние миры? Однако мудрецы уже указали нам и во многих местах, что все миры вместе были созданы только для Израиля, выполняющего Тору и заповеди. И это известно широко. При этом необходимо понять вопрос мудрецов. Если намерением при сотворении мира было насладить создание, то для чего понадобилось Творцу создавать этот материальный мир, уродливый и полный страданий? Ведь без этого, конечно же, мог бы насладить души сколько пожелает. Казалось бы, зачем он поместил эту душу в тело уродливое и грязное? И на это ответили, что тот, кто получает подаяние, стыдится смотреть в глаза дающему. Это значит, что в каждом незаслуженном вознаграждении имеется порог стыда перед дающим, и чтобы избежали души этого порока, был создан мир, в котором существует понятие работы и наслаждение после приложенных усилий, поскольку получают вознаграждение в обмен на усилия, и этим спасаются от ощущения порока стыда.
То есть, тот, кто называется Израиль и исполняет Тору и заповеди, находится в системе миров и тогда пользуется тем, что он делает, чтобы прийти к вознаграждению. Каково это вознаграждение? он спасается от стыда.
Есть
еще что-то, я не знаю. Спрашивайте, пожалуйста. Да,
Матя.
Если можно по тексту.
Он пишет, что это для любого, кто занимается Исраэль. Это для людей с точками сердца, насколько я понял. Те, кто создал, учит Каббалу, для них созданы миры.
Ну, кто-то может услышать так, кто-то может думать об обычной Торе. Исраэль — это потому, что он так родился, это что-то другое.
Те, кто занимается Каббалой, насколько я понял. А что с остальным человечеством? Что создано для них? Они же тоже должны выйти из стыда, в конце концов.
Пока они не будут принадлежать прямо к Творцу. Они не придут к мирам, в таком случае не будут в своем развитии в мирах. Отрывать себя или отключать себя от стыда.
Насколько я понял, это самое важное, потому что нужно необходимо пройти процесс для того, чтобы не было стыда.
Да, конечно.
То есть все должны будут пройти через Каббалу?
Значит, всех, давай поговорим о людях, которые... у которых есть возможность изучать Тору или в особенности науку Каббала, и что им тогда надо, зачем они учатся. Пусть знают. Седьмой пункт.
Заголовок.
Это главное. Этот пункт — это главное. Здесь он объясняет, по сути дела, где вознаграждение, что такое будущий мир и так далее.
Заголовок. Какое отношение между работой в течение 70 лет и вечным наслаждением? И нет бесплатного подарка большего, чем этот. Седьмой пункт. Зайн. И эти слова мудрецов очень неясны со всех сторон. Ведь главное наше стремление и молитва — это от богатства в виде бесплатного подарка «помилуй, упаси нас». Сказали мудрецы, что богатство в виде бесплатного подарка приготовлено только для душ самых больших в этом мире. И наиболее неясно их основное пояснение, когда поясняют, что в бесплатном подарке имеется большой хиссарон, то есть стыд перед дающим, который появляется у каждого получающего незаслуженный бесплатный подарок. И для исправления этого порока приготовил Творец этот мир, в котором имеется факт, понятие усилий и работы, для того, чтобы в будущем мире получили свою оплату, награду, в обмен за их страдания и усилия. И это пояснение очень неясно, ведь это похоже на человека, который говорит другому: поработай на меня один маленький миг, и в награду за это я тебе дам все наслаждения мира и удовлетворение страстей во все дни жизни твоей. И нет бесплатного подарка большего, чем этот, ведь у награды нет никакого сравнения с работой, поскольку работа производится в этом мире, мире приходящем, у которого нет никакой ценности относительно награды и наслаждений вечного мира. И какая ценность может быть у количества в мире приходящем относительно количества в мире вечном? И уж тем более относительно качества усилий, у которого нет совершенно никакой ценности относительно качества награды. Как сказали мудрецы, уготовил Творец для каждого праведника Шай 610 миров. Нельзя сказать, что какую-то часть награды Творец дает в обмен на приложение усилий, а остальное как бесплатный подарок. Ведь если так, то чему же помогли мудрецы своими исправлениями, поскольку остается порог стыда перед дающим в оставшейся части подарка? Но их слова нельзя понимать буквально, а есть тут глубокий смысл.
Что можно отсюда понять? Прежде всего, здесь мы действуем какие 70 лет? Сколько человек живет, так что он живет? 30 лет, ну, может быть, 40, не больше. когда он активен, ну, 30. Даже пусть 70, пусть 120 даже. Относительно бесконечности, это, конечно, не... никак невозможно сравнить. Первое. А второе, что он делает? В общем, относительно того, что он получает бесконечный, вечный подарок. Как может быть, что этим мы очищаем стыд? Это, по сути дела, главное. Прийти к совпадению по форме называется, что я исправляю стыд, то есть поднимаю себя на уровень Творца. То есть я просто... Где моя работа такая?
Барур?
Понятно? Это человек, который просто учится, исполняет заповеди, спрашивает вас о чем-то. Спрашивает Бар-Сулам, как может быть, что пусть я буду здесь окончательным праведником, делаю все 70 лет. Как все-таки я за это получаю компенсацию, да, вознаграждение бесконечное по количеству, по качеству, по времени, по всему? Не может быть. Поэтому он говорит, что в таком случае тут есть глубокое намерение. Да, Гилад, что?
Мазот буша, альма бидюк буша.
Что такое стыд? За что конкретно стыд и почему это порок?
Несоответствие, несовпадение по форме между мной и Творцом. Между хозяином и гостем.
Он меня таким создал, чем мне стыдиться.
Это не важно. Так написано, так пишут мудрецы, что главное, вся наша работа, это очиститься от стыда.
Непонятно, в чем этот порог.
Скажи по-другому, не стыд. Мы должны, вернитесь, сыны Израиля, до Творца вашего, мы должны прийти к состоянию, что мы действительно исправляем себя. Говорят так, что ты можешь исправить себя через то, что ты соблюдаешь Тору и заповеди. Что такое соблюдать Тору и заповеди, через которые ты исправляешь себя? Я раскрываю Шульхан Арух, свод религиозных законов, исполняю все, что там написано. Допустим, у меня есть все. Я и первосвященник, я и левий, и коэн, и Исраэль, я женщина и мужчина, я первенец, я не знаю что. На все, что только можно. За весь человеческий род. Когда я делаю эти действия, то, что написано там. Удостаиваюсь ли я тем, что там написано, тогда вознаграждение? Это вопрос. Удостоюсь ли я благодаря этому вознаграждение? Хочешь сказать нет? Потому что этим ты не придешь к совпадению по форме с Творцом. Почему? Потому что все, что ты делаешь, ты все еще не очистил себя от ради получения от стыда. Ты все еще противоположен Творцу. Все, что ты делаешь, энергия, которую ты получаешь из-за того, что ты надеешься на вознаграждение. И поэтому 70 лет, 700 лет, неважно, сколько ты будешь исполнять, не поможет. А как он говорит, тут есть глубокое намерение. Имеется в виду, что ты в течение этой жизни обязан прийти к отдаче. Не просто соблюдать заповеди, а прийти к отдаче, то есть действия, которые ты хочешь, которые ты делаешь, они все будут ради отдачи. Тогда ты этим будешь подниматься по ступеням, и вознаграждение твое будет в том, что ты приходишь к совпадению с Творцом. То есть не то, что ты получишь будущий мир, а твой будущий мир уже будет то, что ты получаешь возможность отдавать. Вот и все. То есть вознаграждение противоположное тому, что ты до этого думал. Поэтому вопрос, как бы, как может быть, какое отношение есть между работой в 70 лет и вечным вознаграждением. И нет у тебя большего подарка.
Так где в этом процессе, который вы описали, есть стыд, который раскрывается в виде порока, потому что это необходимо исправить?
Это для высоких душ, как написано. У нас мы не стыдимся ничего. Давай мне, и все, я обо всем забуду. Мы не находимся на этом уровне. А насколько человек продвигается все больше, немножко уходит от него скрытие, возникает разница между ним и Творцом, и тогда возникает ситуация гостя и хозяина, и наступает у него стыд. Это открывается так, что он не может от этого убежать, потому что это единственная реальность. Так это раскрывается ему. Ясно? Да, Нися.
Но как, если он получает возможность отдачи, он все еще не чувствует стыда?
Мы не чувствуем стыда из-за скрытия, но мы продвигаемся, и скрытие уходит. И мы раскрываем наше нынешнее истинное состояние. И вместе с этим раскрываем стыд. И этот стыд, это что я все еще не способен вернуть, отдать Творцу то, что Он хочет дать мне. Да.
А когда человек получает возможность отдачи, он не чувствует стыда?
Нет, становится уважением.
Но ведь это как бесплатный подарок.
Почему?
Потому что что-то, что приходит свыше, не связано с ним вообще, не важно, что он делал.
Секундочку, что это вдруг? Ты пришел до состояния, что тебе открылось это все согласно твоему усилию. Ощущение стыда — это, по сути дела, вознаграждение в пути. Это помогает тебе. Это дает тебе нужное устремление, чтобы вернуть Творцу.
Да? Усилия, которые прилагает человек, чтобы достичь отдачи, на самом деле он достигает отдачи из-за усилий или из-за чего-то другого?
В пути есть много целей, как сейчас. Какая у тебя цель? Не рассказывай нам, но, конечно, не стыд, который пробуждает тебя. Да?
Разбиение происходит до тех пор, пока не исчезнет ощущение дающего.
А имеешь швира, ад шело теалем аргашат анутен?
Швира и швира шлема.
Разбиение, полное разбиение, и оно доходит просто до своего завершения, так, чтобы в творении не оставалось никакой крошки желания получать, связанной с отдачей, которая понимает, что такое отдача. И поэтому, начиная с этого состояния, начинается исправление. Тебе больше некуда опускаться из всего этого кли, который когда-то был Адам Ришон.
Тогда Тора и изучение Каббалы — это, по сути дела, воспитание в себе стыда.
Адам, Тора, лимуд хохмат ха-каббала — это, בעצם, פתח בתוכך את הבושה?
До тех пор, пока не возникнет желание этот стыд исправить.
עד שלא יהיה רצון לתקן את הבושה הזאת.
נכון.
Верно. В общем, наше воспитание — это воспитать себя, чтобы почувствовать стыд. Или несоответствие с Творцом. Это то же самое. Спасибо. Продолжим.
Вопрос тоже связан с тем, что сказал Гилад. Все усилия, которые прилагает человек, как измеряются? На каких весах? Как меряется? В этом мире это просто.
Я не знаю.
Я произвожу усилия всеми своими силами. То, что раскрывается на следующем уровне. Я не могу знать, это из-за того, что я произвел правильное усилие или неправильное. Это для того, чтобы что делать. Я никогда не измеряю себя в духовном, так как в нашем мире. Что я дал, сколько получил. Я вхожу в магазин или на рынок, даю 10 шекелей, получаю килограмм там помидор. Да? Нет, я не могу померить это. Я и не заинтересован мерить это. Я заинтересован отдать максимум, насколько я способен, и получить за это следующее упражнение, которое Творец хочет, чтобы я выполнил. Будет ли это связано с тем, что я делал до этого? Я не знаю. И не хочу знать этого. Потому что я связан еще с тысячами, миллиардами душ, и мы все одна система. То, что он дает, я иду и исполняю. Я не произвожу расчет за это так, а за это так. Совершенно нет.
Но в этом все и дело, что мы обязаны измерять ценностью ближнего. Просто пример.
Нет, не, я не измеряю это, насколько я отдаю ближнему или нет. Я не знаю этого. Я не хочу знать этого. Я хочу делать и все. Насколько можно. Не в получающих килим. А сделай максимум, и все. Согласно своим килим, согласно своей возможности. Если ты производишь расчет, это уже нехорошо. Максимум, сколько ты можешь делать, это называется тох парцуфа. Средняя часть.
Можно привести пример? С то, что было, или не стоит?
Я не знаю. У тебя есть одна подушка. Давай один стул, тащи. Вот и все.
Ну, в этом-то весь прикол. Это просто пример. У нас был урок в пятницу. И у нас не было, что приготовить. Кто-то сбегал домой, принес, начал готовить. Кто-то из товарищей подсказывает ему, как делать. Он разозлился и некрасиво отреагировал. Тут же получил, кто он, что он, и все остальное. Ну так что, как не отнестись к этому?
Я не знаю, о чем ты говоришь, и как связано с тем, что мы учим, я сожалею. Совершенно не по делу. Ладно, продолжим.
Можно спросить?
Что?
Да. Вы в самом начале учебы упомянули раз, несколько раз тех, кто учит Тору в общепринятом понимании.
Мы дошли до состояния, когда мы не находимся уже в изгнании, в скрытии. Что как обучили нас, так мы и делаем. Это уже кончилось. Кончилось, начало кончаться уже со времен Ари и далее. Но пришло к... Просто за последние 50-30 лет пришло к состоянию, что мы уже оторваны от... уже 200, может быть, лет назад. Мы уже оторваны от того процесса, который называется изгнание. Так как ты знаешь своих... предков, я тоже знаю, мои дедушка, бабушка соблюдали все, что надо, возможно, так, так. Это не спрашивали ни о чем, я уверен. Что я видел, я помню их. Я был ребенком, но помню, это было так. Просто бум и все. Соблюдают. Это называется галутное соблюдение в изгнании. Ты тогда находишься во тьме и не спрашиваешь, ни о чем не спрашиваешь. Ты просто должен это исполнять. И тогда у тебя нет никакого развития. Это называется изгнание. Ты находишься в скрытии во тьме. Есть какое-то постепенное медленное развитие, но это не зависит от человека. Это потому, что там решимот как-то... проясняются. Когда заканчивается изгнание, начинаются вопросы. Зачем и почему я учусь, какая польза? Начинается период скалы, просвещения, человек, люди выходят из соблюдения в изгнании, вопросы и так далее. Человек, который приходит к соблюдению Торы, у него есть вопрос, зачем он пришел, почему? И если он возвращается к религии, или просто столкнулся с Торой, или приходит к нам изучать науку Каббала, и вы тоже сами. И религиозный человек тоже. Тем не менее, обычно эти вопросы их отсылают обратно, не хотят в них углубляться, потому что это ослабляет веру, что называется. Человек, может быть, прекратит что-нибудь делать. Но здесь он дает нам вопрос в более четком виде, что как Творец дал нам что-то делать, если мы делаем это в течение нашей жизни здесь, это в общем сколько лет относительно вечного совершенного вознаграждения, как это может быть, что одно равно другому. А если не равно, то мы остаемся в состоянии, что мы получаем даром. А может быть, ты сказал бы, очень хорошо, я исполняю немножко в этом мире 10 граммов, получаю от него вознаграждение, как будто я сделал 1 000 000 килограмм там чего-то. Чего-то там. Нет, говорит Баля Сулам, мы должны прийти к состоянию, что мы отрываем себя, отключаем от стыда совершенно. Так как может быть, что благодаря нашей работе за 70 лет мы совершенно очищаем себя от стыда? И он объясняет нам это в 6, 7, 8 пункте, может быть, чуть в 9, по поводу в предисловии, не предисловии, а в первой части тест внутреннее созерцание. Вот и все. Да.
Просто такое, как вы сказали, было Тора изгнания, сейчас мы находимся в земле Израиля, пишет Баль Сулам, что перед нами два вида людей.
Он обращается просто к человеку.
Ну да, если бы просто человек читает этот текст, то я бы начал продолжать выдумывать восприятие неправильное. То есть сегодня что-то делать, завтра получить вознаграждение 70 лет, затем бесконечность и так далее. То есть он поддерживает народное восприятие, и это видно из текста, не в этом вопрос. Вопрос, завтра, послезавтра, через 100, через 1000 лет, что мы хотим передать людям, евреям, то, что противостоит галутному восприятию?
Мы хотим сказать не через 100 лет, а сейчас, что нет будущего мира.
Окей, а что мы от них ждем?
Чтобы поняли, что будущий мир в этом мире постигается. Что это вопрос постижения, это вопрос восприятия, это вопрос раскрытия.
Почему он это не говорит? Он говорит как раз наоборот. Ведь то, что он пишет так, то можно продолжить понимать как раньше.
Просто он не говорит так Баль Сулам, что он так пишет, а так понимает Орен Леви.
Верно.
Это что-то другое.
Не, но завтра все начнут читать, и не поймут не то, не, так же, как Орен Леви. Никто же не поймет.
Нет, хотя он это явно не пишет, но это то, что он хочет сказать.
Так я и спрашиваю, а про открытую часть, не про скрытую. Что мы хотим, чтобы люди поняли явно?
Если мы правильно понимаем, что пишет Баля Сулам, мы должны прийти к людям и сказать, что есть система ступеней постижения, понимания, восприятия, ощущения. Эта система существует перед нами. И мы должны раскрыть себя, наши воспринимающие келим, наши ощущения, нашу мысль. Мы должны раскрывать это все больше и больше. И тогда мы начнем раскрывать мир, в котором мы находимся, все больше, больше и больше. Это вопрос раскрытия того, в чем мы и сейчас находимся, только это скрыто от нас. И это вознаграждение, когда мы раскроем постепенно, где мы находимся. Поэтому следующий заголовок: одной мыслью создано и сотворено все творение, и это причина и действие, и ожидаемое вознаграждение, и суть всех усилий. Все находится одновременно в одном месте, пожалуйста. Наслаждайся. То есть что он хочет сказать? Человек, который приходит к Торе, пусть знает, что он должен реализовать это здесь и сейчас, и здесь и сейчас получить вознаграждение. А какое вознаграждение? Это раскроется ему постепенно, что все изменится, как изменится его воспринимающее кли, его восприятие, понимание, его отношение к реальности, его отношение к Творцу реальности, все изменится. Но это все находится перед ним. А вернее, находится в нем. Да. То, что я пытаюсь выяснить, это есть в том, что называется Тора, есть разные глубины.
Да.
В самом народном слое, как можно видеть во всех ваших статьях в Вайнете, есть один пасук, который называется «Объединение — это спасение».
Ну, это самое широкое, направленное широкой публике.
Правильно. Объединение — это спасение. По поводу объединения — это спасение, я должен как бы получить 100% рейтинга. Все должны согласиться, что объединение — это хорошо, спасет нас. Все же хочешь. Я должен получить от нормального процесс человека 100% поддержки.
Со всего мира.
100%. То есть объединение — это спасение, это перевод из ближнего к самому себя и всех вещей, которые находятся у нас тут в коробочке. Ты ничего меня здесь не обновляешь, ты просто фокусируешь меня, откуда придет охрана, уверенность и все, о чем я мечтаю. С другой стороны шкалы, коробочки наших посылов, может быть, посыл «Будущий мир», то, что ты представлял себе, забудь об этом. Нет такого.
Ты получишь его здесь. Для чего тебе следует другой?
Не за то, чтобы получить здесь.
Мое животное должно умереть, чтобы я почувствовал что-то, что называется будущим миром? Для чего? Какая разница? Чем мне это животное мешает почувствовать следующий мир? Объясни мне только.
Не, я с вами сейчас не обсуждаю глубину понимания, я об этом вообще не спрашиваю. Я за то, чтобы получить все свободно здесь, если можно еще. Это все нормально. Я спрашиваю, я смотрю на людей, люди передо мной, и говорю, о, я должен развить им восприятие. Первая цель — объединение спасения, прекрасно, понял. Теперь, есть ли у меня цель взорвать его восприятие, что такое будущий мир? Да или нет? Это то, что я пытаюсь понять. Да, есть такая цель?
Да. Да.
Окей, если он мне говорит, будь здоров ты со своими премудростями, уходи домой, не надо больше.
Пусть знает.
Что пусть знает?
Пусть знает, пусть будет как здоровый, нерелигиозный человек, или как религиозный, что он может достичь следующего
мира. Я не хотел рассказать ему о будущем мире, хотел сказать ему, что объединение — это спасение.
Ну хорошо, не говори ему то, что мы сейчас учим.
Это есть мой вопрос. Чего мы хотим на будущее? Не сейчас, через минуту, через час, когда-то. Чего я хочу от людей? Куда я хочу привести их восприятие?
Спрашиваю, что понять невозможно. Можно ли в рамках нашего воспитания,
народном простом,
то, что можно передать людям, можно ли говорить там об этом?
Верно.
Я думаю, что пришло время говорить об этом, конечно, потому что иначе, что ты даешь людям? Что ты ему даешь? Если ты соединишься, будет тебе немножко лучше, ему и так хорошо. И так мне хорошо. Не хочу двинуться с места. Я не думаю, что все... Ну да, даже безопасность, богатство, здоровье, климат, все, о чем бы ты ни говорил, что таким образом все придет в порядок, будет хорошо и чудесно, Израилю достоится хорошего отношения со всего мира. А он тебе скажет, какое мне дело? Я еду куда-то там в Пальма-де-Майорка загорать, позагораю на пляже, и пусть все гуляют. Вот и все. То есть ты, в общем-то, говоришь ему, что тебе будет чуть лучше в этом мире. Так он говорит, я сам побеспокоюсь о себе. Вкладывать сейчас силы во всех этих людей для того, чтобы получить что? Чтобы смеялись надо мной? Захотят, не захотят, я буду страдать. Будут, не будут они реализовывать эту любовь? Я не хочу. То есть не стоит. Ты мне предлагаешь этот мир взамен за усилия возлюбить ближнего как самого себя? Я не думаю, что хоть что стоит, даже если и возможно, хотя я не считаю, что это возможно. Но даже если было возможно, я не хочу. Я этот мир для себя сам приведу в порядок и без вас.
Да.
Видел таких полно народу за границей, израильтяне, которые там находятся, не хотят ни знать, ни быть связанными, ни с Израилем, ничего. Ну, уехал там куда-то и устроился. Старается изо всех сил позабыть обо всем. Почему так? Есть животное, я хочу этому животному предоставить хорошую жизнь. Видел как-то людей, которые любят своих собак? Так он все время идет со своей собакой и прививает ее, водит по ветеринарам. Ну, жизнь собаки такая. Так вот и все люди. Если ты на самом деле хочешь пробудить их, или же ты ожидаешь больших страданий, которые спускаются именно к нему, к этому человеку. Он, допустим, живет в Израиле и не может убежать отсюда. Знаешь сейчас, сколько народу сейчас уезжают? Говорят, очень много, просто не пишут об этом нигде. Но говорят, что очень много уезжают. Или же ты ждешь ударов, не объясняя им о будущем мире. В этом мире у него будут разные состояния, когда он не сможет их не вынести, не сможет нигде не устроиться, некуда будет убегать. Там, не знаю, или Новая Зеландия, или Южная Корея. Может, в Африке где-то можно будет спрятаться. Люди выдумывают такие вещи. Ну, допустим, некуда будет. Так ты можешь прийти и сказать, будет тебе хорошая жизнь в этом мире по отношению к страданию, если ты сделаешь то-то и то-то. Что значит то-то и то-то? Любовь. Любовь к товарищам, любовь к ближнему. Так ему выбора не будет, он будет делать. Или будет мировая война. Но если ты хочешь в обычном состоянии обратиться к человеку и подвигнуть его к любви к ближнему, тебе нужно дать ему компенсацию того, что выгодно ему, предложить ему что-то выгодное. Как-то мы договоримся, да, мы жестоковыны, мы быстро забываем о том, что было. Два ножевых нападения в день, ничего страшного, это уже нормально. Как когда-то. Я помню, я когда-то ходил на занятия улучшения вождения. Это был 77-78 год. Полицейский говорил, мы не согласимся с тем, чтобы у нас был один погибший в месяц, ну, сколько там было? Каждый месяц у нас есть один погибший в Израиле. Сегодня у тебя сколько в день? И привыкли. То есть человек привыкает ко всему. Поэтому в противовес к страданиям привести возлюбить ближнего как самого себя, для этого должно быть что-то очень большое. здесь и сейчас. Такие страдания были. Но нужно вознаграждение.
Мы за вознаграждение. Не спрашиваю о вознаграждении. Я спрашиваю об отрицании будущей реальности, будущего мира.
Я тебя спрошу одно. Почему ты думаешь, какова причина того, что Каббала раскрывается?
Не знаю.
Какая причина? Возлюби ближнего, как самого себя. И делать разные прекрасные вещи в этом мире с помощью возлюби ближнего. Я мог рассказать это вообще и без Торы. Или вместе с Торой, допустим. То есть это еще больше, есть какое-то подтверждение, сказано в Торе, такой серьезный фундамент и так далее. Там все философы об этом говорят. Ну так что? Почему раскрывается Каббала? Что в ней есть? Только для той горстки людей, которые могут между собой сидеть и разглагольствует. Нужно подумать, что такого необходимого в этом раскрытии, которое должно быть революционное в нашем мире, чтобы рассказали о истинной системе, в которой мы живем, о силах, которые мы приводим в действие, если захотим, о том, каким образом с помощью нашего объединения, какие силы мы включаем, как они на нас действуют, и так далее. То есть для чего все это? Пусть не будет. Пусть не раскрывается. Для чего праотец Авраам все это раскрыл, Моше Рабейну? Для чего все эти основы? Скажи, люби ближнего как самого себя. Ребята, давайте объединимся, все будет хорошо. Переживем этот кризис, который был в Вавилоне, все будет нормально. Пойдем вперед, в землю Кнанскую. Нет, как именно основана какой-то высшей системе, чтобы мы ее знали, ступени, чтобы мы знали, что нам нужно сейчас, здесь раскрыть. Здесь и сейчас. Раскрыть им то, что стоит перед нами. В том, что все человечество придет к состоянию, которое, когда обязано будет это выполнить. И ты можешь сказать, как я раскрою, кому, чего, ничего не хотят, плюют на все, кроме футбола, ничем не интересуются. Не знаю, там, фалафель. Что там им нужно? Нет. Как раз, когда ты говоришь «здесь и сейчас», есть духовный мир, вечный и совершенный, который должен раскрыться, и Творец должен раскрыться творением в этом мире. Так только это увлечет людей, в конце концов, к работе против своей природы, к любви к ближнему. Это вознаграждение. Только нужно правильно его выразить. Иначе здесь будет жизнь хуже смерти. Но ведь он от этой жизни захочет избавиться, все время убегать, и не сможет. Так что ты ему дашь? Что ты ему дашь? Это называется, что народы мира поднимут Израиль на плечи свои. Это значит, что они должны будут находиться в том же устремлении. Они хотят раскрыть Творца, они захотят подняться к Иерусалиму, но не смогут. И ты должен будешь их сопровождать, ты будешь у них во главе. Да.
Я спрашиваю, вы
сейчас сказали правильную форму выражения. В ваших словах вы сказали, что важно это правильная форма выражения. И вы описали, что человеку нужно вознаграждение, разные эти вещи. Все эти положительные вещи, которые можно достичь здесь и сейчас, о них я не спрашиваю. Это чудесно. Это я могу принять. Тот, кто сможет переварить, это... Этот посыл, он будет любить это. Я спрашиваю, какие здесь миры бесконечности я могу раскрыть? Это замечательная вещь, прекрасная. Я спрашиваю о правильной форме выражения. Есть ли у нас желание сказать ему что-то, что сломает ему голову, что-то, что у него 2000 лет уже есть в голове, поскольку он умер, что у него что-то есть. Обязательно ли я должен это разбивать ему или нет?
Постепенно, но ты должен будешь объяснить, что есть у него возможность управлять реальностью. Потому что иначе реальность как бы ускользает между пальцами и приобретает очень нехорошее выражение. Есть у него возможность. Система мироздания лежит перед ним, и он не может ее правильно управлять. А мы стараемся. Что делает человек, по сути, всю свою жизнь? Человек, и страны, и все человечество управляют реальностью, в которой они существуют. Но я нахожусь в сети, которую я не знаю. Не знаю, я иду учить, но не знаю, не получается. Начинаю бизнес, не получается, с кем-то женюсь, что-то покупаю, все время проигрываю. Все время недоволен. Не знаю, как правильно себя направить. То есть я нахожусь все время в убытке и должен знать, где я нахожусь. Я хочу стать ответственным, если ты хочешь мне знать, что происходит, дай мне управлять собой. И это то, что ты раскроешь людям, раскрываешь. И мы говорим уже о таких вещах, когда мы влияем на климат, мы влияем... Посмотри, в Китае дышать уже не могут. Просто продают банки с воздухом. Ты думаешь, это до нас не дойдет? Я хочу знать, как повлиять на свою жизнь. Это самое надежное. Мне не нужно банков, не нужно никакой другой безопасности. Я хочу, чтобы это было в моих руках. И это ты даешь людям. Ты говоришь, я тебе раскрою систему, в которой ты находишься. И ты сможешь установить свое настоящее и будущее. И в той ситуации, которая сейчас есть в мире, это самое большое вознаграждение, которое может быть. Вместе с этим ты его будешь обучать. Как правильно научить? Как правильно управлять своей жизнью? Что может быть? Какая учеба? Какое может быть больше, чем этот подарок вообще? Что родитель может дать еще своему ребенку, если не это? Да.
Это чудесно. И для этого, я тоже думаю, будет 100% поддержки, 100% рейтинга. И ни один человек не скажет, я не хочу то, что вы писали.
Но
вопрос другой.
Ну так не говоря о мирах. Не говори о вознаграждении. В этом мире, в будущем мире. Это и есть вознаграждение. Это вознаграждение. Как сейчас. Я иду куда-то работать, где-то учиться. Я получаю за это вознаграждение. Так и это вознаграждение. Не говоря о будущем мире, только запутает их.
Закрыть этот момент. Я, допустим, сейчас, завтра хочу, чтобы все люди, начиная с тех, с которых мы начали, поймет то, о чем мы сейчас говорили. Обо всех возможностях человека, все, что он может достичь в своей жизни. Я знаю, что я хочу, чтобы... Что если я скажу им, что нет будущего мира, они больше слушать не будут, они просто сразу закроются. Они скажут, этот человек не еврей, ничего его слушать.
Да.
Не стоит это сказать или нет?
Не стоит. Не стоит. Написано, что стоит говорить то, что они услышат, а не то, что они не услышат. Есть у нас указания мудрецов, но наверняка, что нам придется написать несколько статей о том, что Каббала раскрывает нам возможность управлять нашим миром, управлять жизнью человека, видеть, что перед нами, как продвигаться к цели правильно, и еще и набраться мудрости, и получить сил все это выполнить и реализовать. И поэтому нет у нас никакого шанса на спасение другого. Мы никак не сможем это обойти. Нужно написать статью. Может, даже несколько. Потому что можно рассказать немного о системе, в которой живем, в которую включаемся, и что-то делать с ней можно именно через объединение. Да, стоит. Надо так хорошенько подумать, как это сделать красиво и просто. И поэтому, и под этому одной мыслью создано творение и действует, и суть действия, причина действия, ожидаемое вознаграждение, и это суть всех усилий. Восьмой пункт.
И прежде чем мы уловимся в выяснении сказанного мудрецами, следует понять замысел Творца при сотворении миров и реальности, что перед нами, ведь его действия не были в виде множества мыслей, как это свойственно нам, поскольку он один, единый, единственный. И подобно тому, как он прост, так и света, исходящие из него, простые и единые, безо всякого множества форм и свойств, как написано: не являются ваши мысли моими мыслями и ваши пути моими путями. И потому вдумайся и пойми, что все имена и названия, все миры, высшие и нижние, все это простой свет, один, единый, единственный. В Творце исходящий свет, и замысел, и действие, и деятель, и все, что только сердце может задумать и представить, все это в нем одно единое целое. И в соответствии с этим рассуди и подумай, что одной мыслью создано и сотворено все это творение, высшие и нижние, вместе вплоть до всеобщего конечного исправления. И эта единая мысль действует во всем. И она — это суть всех действий, она определяет цель, и она — суть всех усилий, и она сама — все совершенство и ожидаемое вознаграждение. Как объясняет Рамбан, категория один единый, единственный.
То есть у нас нет, кроме этой реальности, ничего. Реальности постоянной. И мы устроены так, что постигаем ее постепенно, убирая с себя скрытие. Асия, Ицера, Брия, Ацилут, Ак, бесконечность. Так мы отбрасываем скрытие, постигаем единое и постоянную реальность. И там есть и действующие, и причины, и действия, и ожидаемое вознаграждение, и все остальное в этом постижении реальности, восприятии реальности. И на самом деле и сейчас, когда мы находимся в той реальности, в которой находимся, то и здесь мы связаны с той же системой. И стоит нам знать о ней, что мы делаем, как мы включаемся, потому что таким образом мы определяем свою судьбу. Хорошо? Ты уже не спрашиваешь. Хорошо. Да?
Этот момент, что человек связан с системой, как вы говорите, что наука Каббала приходит и говорит очень четко резкую вещь по поводу того, что человек должен делать здесь, и разбивает все мифы о будущем мире, все подобные вещи. Это вещь очень... Тут нет серого. Теперь... Против этого есть религия. Религия дает человеку постоянно исходную точку, гораздо более комфортную для человека. Говорит, даже если ты согласен на все эти вещи, что все чувствуют, что этого не достает, давай, у меня есть такой рав, я тут немножко деньги дам, я приду в Йом-Кипур в синагогу, заплачу за то, чтобы выйти к Торе. И так я организовываю себя, и так будет хорошо.
Мы должны понять, что все это существовало и по необходимости на протяжении всего изгнания. Ты слышал историю о Раби Акива, который смеялся о разбиении храма, потому что он был рад, что сейчас мы входим в настоящее изгнание. До этого это не было изгнание. До этого были изгнания в святости с уровня Мохин-де-Хая до уровня Мохин-де-Нешама. Чуть ниже, еще чуть меньше, еще меньше. То есть изгнание было, по сути, не изгнанием, а удалением. Удалением от прежнего состояния. Но все оставались в поле отдачи. В то время как это изгнание — это отрыв от духовного. Это отрыв от того состояния, о котором говорит Баля Сулям, которое является настоящим, настоящей реальностью, из которого мы выпали. И как раз этому радовался Раби Акива, что мы выходим, в конце концов, из всякой святости. Потому что без того, чтобы абсолютно оттуда выйти, мы не сможем подняться. У нас нет заряда, с которым нам нужно подняться до самой вышины. И тогда вопрос. Во время изгнания. Во время изгнания нечем? Нечем заняться. Народ, ну, кроме мудрецов, каббалистов. Мы соблюдали Тору и заповеди в материальном, то есть в отрыве, без намерения ради отдачи. И было скрытие настолько в изгнании, что даже не спрашивали. Это то, что нужно делать. В этом цель, это вознаграждение, в этом все и все. Теперь, когда мы обращаемся, почему они на нас так давят? А мы объясняем, что мы находимся уже в конце изгнания, начиная с Арии дальше. Мы уже начали выходить из изгнания. И Бааль Сулам объясняет это в предисловии книги «Эктас». И Хаим Виталь объясняет это в книге «Врата».
Как?
Врат по предисловии. Мы уже должны пробудиться от этого. А значит, есть те, кто пробуждаются, те, у кого есть точки в сердце, и они приходят сами. А есть такие, кто сами не пробуждаются, но тем не менее мы должны сделать правильное воспитание. Я помню, насколько Рабаш радовался, когда появилась возможность, ну так, якобы возможность, передать в Министерство образования дарование Торы, чтобы это была рекомендованная книга. Не чтобы ее учили, а чтобы ее рекомендовали для чтения. Он очень радовался, что, может быть, это произойдет. Кто ему там это пообещал, я не знаю. Я вообще не принимал участия, слышал только от него. Это был год 83-84. Где-то. Так к чему? Не рассказывая это все народу, то, что имеют они возможность раскрыть систему и подействовать на свою жизнь, они находятся в очень-очень подавленном состоянии, ну, приниженном. Ну что есть у них в жизни? Над ними Творец, которого он не знает, не раскрывает его никоим образом, кроме зла, в лучшем случае. Правительство, которое думает только о себе, ворует все и выжимает всех.
Когда по очереди все один за другим идут в тюрьму и возвращаются. И вся эта жуткая система, посмотри, что происходит с полицией. Скоро будет то же самое в армии, тогда вообще? Что будет с нашей жизнью? Если все наши... Все эти чудные соседи. Как это может быть? Человек находится в абсолютном подавленном состоянии. И в таком состоянии ты ему не можешь предлагать что-то красивое, возвышенное только за объединение, потому что выходит как-то слабовато и туманно, слишком философски, социалистично. Недостаточно. Если ты возьмешь вместе с этим кабалу. Потому что все равно ты уже испачкался, что ты представляешь кабалу. Так уже продолжай. Раз так, я думаю, что мы должны так немножко потихонечку объяснять. Но что очень просто. Очень-очень просто. Краткими статьями. Как? Где мы находимся? Как мы можем повлиять на нашу жизнь здесь? Не то, что мы им рассказываем там про радиодачи и все такое, нет, а о том, как мы можем воспользоваться этими системами высшими, как мы можем воспользоваться этой системой нам во благо. И мы можем, если мы объединимся, то у нас будет и связь. В соответствии с подобием свойств, это надо объяснять. Это закон понятен, он в природе существует на всех раскрытых для нас уровнях. И тогда мы сможем все больше и больше явно передать им и начать реализовывать. Он такой же, как мы. Ну, чуть меньше понимает, не совсем все знает. Но он знает, что с помощью объединения может управлять своей жизнью чуть больше. Пробуждает свет, возвращающий к источнику. И объяснить ему все эти понятия маленькие. Да, очень правильно. Но мы же обращаемся к людям.
Спрашиваю вас, я не знаю, что делать.
Не, все верно, но мы обращаемся только к светской публике.
Да.
Светская публика имеет два места, куда можно обратиться. Всем светским понятно совершенно, что либеральный светский мир умер, там нет ничего больше. И ищут идти туда или сюда. Это или религия, или каббала в Израиле. Направление каббалы. Так это или Бааль Сулам, или поклоняться могилам праведников. В Умане туда все едут. Те, кто больше всего нападают на каббалу сегодня, исходят как раз с той религиозной, ортодоксальной стороны. И приходят и однозначно говорят людям, что это ложь. Все это ложь, это не иудаизм. Как Оран сказал, вообще никакой связи у них нет. Вопрос, что нам с этим делать?
Ничего не делаем.
Почему?
Ничего не делаем, я вообще не понимаю, что ты спрашиваешь. Нет ничего, ни против этого, ни за это, ничего. Есть много таких. Правое, что слушают, что говорят левые. Нет, левые не слышат, что говорят правые. А каждый говорит свое.
Да, но это явление, к которому необходимо отнестись как-то.
Я не обязан, сожалею, я не обязан, слава Богу, живем в государстве, в котором пока что я могу сказать то, что мне хочется. Я не обязан. Хотя, может быть, есть какое-то религиозное насилие или что-то, но я пока что не обязан. Когда буду обязан, я отсюда просто уеду. Как Бааль Сулам убежал из Польши, из Варшавы. Я не обязан. Почему вдруг? Я вообще не слушаю то, о чем говорят, если ты меня спрашиваешь. Не слушаю. И не важно мне, о чем говорят. Я говорю, что они говорят из того, что они знают, из того, что думают. Из того, чему их обучили. Они не понимают только одного, что мы уже живем в состоянии избавления. С этим они не согласны. То, что пишут каббалисты, то, что пишут, начиная со времени Ари, каждый каббалист, что мы находимся во время Машиаха, это они не принимают.
Ну,
что можно сделать? Не принимают учение Бааль Шем Това, не принимают учение всех великих хасидских учителей. Ну, не принимают, так что можно сделать? Что я обязан принимать то, что они говорят? Нет.
Я спрашиваю по отношению к светской публике. Только к светской.
Я обязан передать то, что на что я способен. У меня нет никакой проблемы с тем, что они говорят. Наоборот. Я думаю, что как раз это противоположно выяснится быстрее. И спрашиваешь меня, если бы была, допустим, возможность уничтожить их или что-то, нет, не дай Бог.
Не, не уничтожать. Прийти и сказать, что вот такое вот восприятие, не восприятие правильно, как нам кажется.
Но для нашей позиции, конечно, это неправильно.
Но открыто сказать об этом.
Если я опубликую то, что я думаю, так, конечно, это моя позиция, я наверняка так думаю. Что еще я должен сказать? Конечно, я так думаю. Я думаю, что это правильно. Если бы я не думал, что это правильно, я бы это не публиковал, по-моему.
Да, но сегодня вся реклама говорит за объединение и говорит о нас, и не относится к нападкам.
Не хочу говорить о нападках. Совершенно не хочу. Не хочу в них вкладывать ни одного грамма. Нет. Я не хочу, я и не обращаюсь к ним.
Верно.
Я обращаюсь к человеку, просто к человеку, который читает. И, может быть, это что-то изменит в нем. Религиозный, нерелигиозный, неважно что. Я никаким образом не критикую религиозных. Но то, что происходит у них, происходит согласно нашему общему развитию как народа Израиля. Это часть общего процесса. Я бы тут ничего не менял. Так это свыше исходит. Система так реагирует, и так исполняется. Есть так много течений в народе. И в таком виде каждый из них существует. Я смотрю не так, как ты. Я смотрю сверху. Я просто так... Кто-то против этого, против меня есть много философов местных, и против меня есть из религиозного сектора. Ну так что? Они не могут иначе реагировать. Не могут. Я не вижу, поверь мне. Вы знаете, я человек такой внутри нервный. Реагирую резко. У меня нет с этим никакой проблемы. Я тебе говорю, никакой проблемы, потому что это система. Это много людей, которые находятся на своем уровне развития в таком виде, ты не можешь делать ничего. Моше, когда выходит из Египта, берет с собой весь великий сброд, но ничего нельзя сделать. И они потом все время делают ему проблемы в течение 40 лет. И до сегодня иногда ты их подавляешь, но тем, что ты соединяешься, а не то, что ты работаешь против них напрямую.
Знаешь,
ты видел в Торе, чтобы Моше там спорил с Биламом, с Балаком? Там нет, это отдельно и то отдельно. Работы в своей области, а высшая система уже это сбалансирует по-другому.
А то, что мешает мне работать, не обращать внимания?
Не обращать внимания, а продолжать свою работу. С их помощью ты находишь несколько правильных способов своей работы. Да. Это одно против другого. Тут написано, что выясняется только из противоположного. Я говорю тебе с рукой на сердце, не то, что я сейчас лицемерен или что-то такое. Я бы не отказался бы ни от одного врага, противника, ни от кого. Ни от кого. Нельзя. Без этого не будет выяснения в мире. Выяснение имеется в виду не между людьми, а выяснение между Келим, Решимот. Поэтому мы должны только думать, как нам продвигаться, не разрушать ничего. А как мы улучшаем наше распространение, и народ все больше и больше связан с ним. Кто там против, точно, кто так, так говорит, нет. Это очень хорошо, пусть пишут больше против, и даже там в Википедиях, в разных вещах, это все. Ну что это, что пишут? И что читают о нас, обо мне, допустим, что так нехорошо, и это нехорошо. Ну ладно, они должны принять над всем этим. Это обязано так раскрыться. Нет раскрытия истины, кроме как из лжи. Придет еще через несколько лет, и это раскроется. Ты видишь, Бали Сулам только сейчас раскрывается через нас, и тоже видишь, в каком виде. Это человек, который просто божественный. Да, Гилад.
Я
бы хотел немножко открыть то, о чем говорил Ханух. Нака. Немножко. Сегодня самые разные виды кип, так называемых, когда одевают от уха или разного вида. Тоже все утверждают, что мы ошибаемся, не только ортодоксы.
Это не зависит от кипы, зависит от воспитания. Понятно. И кроме того, зависит от проигрыша, что если я согласен с тобой, то я проиграл всю свою прошлую жизнь. Сейчас я должен сидеть, учиться, менять свою жизнь, всего, что в ней есть, в каком-то другом виде. Зачем это? Конечно, я не хочу соглашаться. Да.
Еще один момент. То, что мы обращаемся как бы к светским, а не к ним, не оставляет их в стороне, потому что обращение к светским — это те же люди, о которых они считают, как это необразованные дети. Это их область.
Ну, это их область, это понятно. Они думают о них как запасе, который нужно к себе присоединить.
Да, да, я просто расширяю то, что вы сказали, что мы должны продолжать действовать, но не фантазировать, что они не обращаются к нам. Они считают, что мы ошибаемся, и они, да, обращаются ко всем.
Да, поэтому они будут уважать те группы, которые замкнуты и не распространяют. Эти закрытые, замкнутые каббалистические группы, они говорят: «О, эти правильно, эти истинно, а эти нет». Да. Конечно. Ладно, ребята, я не хочу об этом говорить, к сожалению, вещи понятные. Но, короче говоря, нам надо объяснить это. Это он пишет в предисловии, то есть в начале ТЭС. Первая часть. Внутреннее созерцание. Вознаграждение — это не то, что все думают, а вознаграждение может быть только, когда человек находится здесь, в этой реальности, и отсюда он постигает весь свой мир. Понятно? Хорошо. Вернемся, что ли, Ивович, хочешь?
Насчет, если есть уж такое столкновение, говорите, основная проблема, что ты взрываешь мировоззрение человека. Но ведь когда-то это и было так. Ведь, может, это не так уж и здесь противоречие. О чем мы говорим всего лишь? Об этом и говорит современная психология, о том, что человек эгоист по своей природе. И все, что необходимо, мы говорим о намерении. Почему мы говорим о том, чтобы взорвать? Нет, как раз они очень хорошо приготовились своими действиями. Необходимо только небольшое внутреннее изменение.
Сегодня мне кажется, что наоборот, у них преимущество, они много делают, им не хватает только намерения. Почему это так уж сотрясет мир человека? Мы говорим всего лишь о намерении.
Всего лишь.
Но почему это разобьет мир?
Если мне говоришь делать действия, так я могу, начиная с сегодняшнего дня, уже быть праведником сегодня на завтра. Я сейчас буду делать все действия, на которые я способен, допустим, благословение, на чашку кофе, на действия, которые я встаю, делаю, молюсь, благословение на еду, чтобы все было исправлено, так далее. Нет никаких проблем. Есть книга, я ее беру, я делаю от А до Я, там, где то, что касается меня. Но намерение...
Ведь это не отменяет, а на другое. Хорошо, ты заработал 100 шекелей. Ты говоришь, у тебя будет 100 шекелей. Делай те же самые действия. Но просто... Прав. Это то, что люди понимают. Те же самые действия. Понятно, что они делают это ради...
Жалко говорить.
Вы не думаете?
Я ничего не думаю. Ты думал по-другому, сейчас ты думаешь по-другому, поговорим через какое-то время. Пожалуйста.
Труды Рабаша, первый том, 246-я страница.
Анахну аварнули Рабаш.
Мы перешли к Рабашу.